Это новости на канале «Настоящее время». Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. В ближайшие 15 минут коротко расскажу вам о главных событиях сегодняшнего дня. Вот некоторые из тем. Российские войска близки к тому, чтобы окружить Бахмут. Но аналитики пишут, что неудачи на этом направлении серьезно пошатнули позиции Евгения Пригожина. Министры иностранных дел ЕС обсудят поставки танков Украине. Германия до сих пор не дала своего согласия, но обещает принять решение в ближайшее время. В пригороде Лос-Анджелеса мужчина открыл стрельбу во время празднования китайского Нового года. Погибли 10 человек. Итак, глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин теряет авторитет в глазах Владимира Путина. Об этом говорится в последнем отчете Американского института изучения войны. Аналитики связывают это с неудачными попытками захватить Бахмут в Донецкой области. Бои за город ведутся с лета прошлого года, и основную роль с российской стороны в них играют бойцы ЧВК Вагнера. Сам Пригожин неоднократно публиковал фото, видео, как утверждается, сделанные в окрестностях Бахмута. В декабре наемники предприняли очередную попытку штурма, но так и не смогли захватить сам населенный пункт. В Институте изучения войны считают, что после этого Пригожин начал терять свое влияние в Кремле, а президент России в итоге сделал ставку на регулярную армию. В частности, с этим связывают перестановки в российском командовании. Например, назначение начальника генштаба Валерия Герасимова на должность командующего группировкой войск в Украине. Ранее этот пост занимал союзник Пригожина, генерал Суровикин. Но Бахмут все еще остается одной из самых горячих точек на фронте. Украинский генштаб косвенно подтвердил, что российские военные как минимум близки к тому, чтобы взять город в оперативное окружение, то есть перерезать к нему основные пути. В утренней сводке генштаба упоминается деревня Ступочки. Сообщается, что в районе этого населенного пункта ВСУ отбивали атаки российских войск. Ступочки находятся на дороге между Бахмутом и Константиновкой, важным узлом снабжения украинских военных. В генштабе ВСУ говорят, что бои идут и в районе самого Бахмута. Это видео, например, было снято в субботу британской телекомпанией Sky News. Судя по кадрам, центр Бахмута сильно пострадал от обстрелов. Украинская армия возводит укрепления, чтобы подготовиться к боям в самом городе. Прямо между зданиями спрятаны танки, бронетехника. Но при всем при этом в Бахмуте все еще остаются мирные жители.
Люди уехали в Днепр, там уже обстреляли, там уже погибли люди.
Работы невозможно тоже
найти. Они там спрятались, там прилет был и погибли люди. А куда уезжать? По всей Украине прилетают.
Пока держимся. Горой стоим против танков с автоматами. Там будет видно. Сколько духа хватит, столько и будем стоять.
Тем временем в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза обсуждают новый транш военной помощи Украине. Речь идет о сотнях миллионов евро. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что участники переговоров смогут согласовать новую помощь. И за этой встречей в Брюсселе следит наш европейский корреспондент Заряна Степаненко. Заряна, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как идут переговоры и будут ли министры обсуждать актуальную тему с поставками Украине танков?
Добрый день, Егор. Дипломаты действительно обсуждают, как увеличить военную помощь Киеву. В частности, в Европейский фонд мира, из которого, как мы помним, финансируется оружие для страны, защищающейся от российской агрессии, хотят положить еще 500 миллионов евро. Но, как утверждают наши источники в дипломатических кругах ЕС, эту инициативу блокирует Венгрия. Так что другие страны в этот момент пытаются этот барьер преодолеть и переубедить своего коллегу из Будапешта. Продолжается на уровне глав МИД стран Европейского союза и танковый диалог, достигший определенной кульминации на встрече в формате «Рамштайн». Глава европейской дипломатии утром сказал журналистам, что будь на то его личная воля, то танки достались бы Украине, но добавил, что у разных стран-членов разные взгляды, их, соответственно, а также общие итоги встреч на авиабазе и обсуждают также на Совете ЕС тоже.
На Рамштайне был хороший результат по количеству вооружения, которое разные страны-члены решили предоставить Украине. Германия вовлечена в оказание большого количества помощи. Что касается танков, это не единственный вопрос, который должен обсуждаться.
Глава немецкого МИД накануне в одном из своих интервью заявила, что Берлин не станет противиться воле других стран отдать свои леопарды Украине, если, собственно, они захотят довести это дело до конца. Ну а пока же сказала, разрешение никто не спрашивал. Это было вчера, а сегодня в немецком правительстве это подтвердили. Польский премьер сказал, что Варшава формальности выполнит, но если добро из Берлина не придет, то танки, обещанные Польшей Украине, все равно туда отправятся, заявил Моровецкий в эфире польского телевидения. Обсудит передачу леопардов и Норвегия сегодня вечером на закрытом заседании Комитета по иностранным делам и обороне. Об этом сообщает местное норвежское издание, добавляя, что возможные поставки оказались на столе после заявления Бербок, что Германия, мол, возражать не будет. Ну а что касается заседания министров иностранных дел, среди тем, которые там будут обсуждаться, также санкции против Ирана, их уже приняли, но они не связаны с беспилотниками, связаны с протестами. Также будут говорить о том, какими путями возможно привлечь Россию к ответственности за совершенное ею на украинской земле. Ну и обсудят формулу Владимира Зеленского из 10 пунктов по поводу мира в Украине. К ним присоединится Дмитрий Кулеба. Егор.
Спасибо большое. Заряна Степаненко на прямой связи из Брюсселя. Поставки немецких танков в Украине – одна из главных тем вокруг войны в последние дни. И Германия обещает принять решение об этих поставках уже в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус. Других подробностей он, впрочем, не сообщил. По данным СМИ, Берлин проявляет осторожность из-за позиции канцлера Олафа Шольца. А Киев, в свою очередь, не скрывает разочарования всей этой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что позиция Берлина выглядит некорректно.
Вот смотрите, ребят, вы взрослые, вы, конечно, можете там, ну, еще полгода говорить, отмериться вплывовестью, влиянием, да? Но у нас каждый день гибнут люди. А можно не если, да, кабы, а просто ты можешь дать леопарда? Ну дай, мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди. Сейчас уже и культура, и история их тоже не интересует. Мы, честно говоря, хотим просто освободить нашу землю.
Если Берлин так и не примет решение, Польша может создать собственную коалицию с государствами, которые готовы поставлять Украине бронетехнику своего производства. Лондон уже, например, пообещал Киеву британские тяжелые танки «Челленджер-2». Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что не исключает передачу Украине французских танков «Леклер». А вот правительство Эстонии решило передать Киеву все свои гаубицы калибра 155 мм. Как заявил посол страны в Украине, таким образом Эстония хочет создать прецедент, чтобы у других стран не оставалось оправданий. Этот пакет помощи станет самым большим из тех, что Эстония предоставляла Украине. Он составит более 1% ВВП всей страны. И тем временем продолжает расти напряжение между Эстонией и Россией. Москва понижает уровень дипломатических отношений. С Сталином эстонский посол должен покинуть Россию в течение 2 недель. Об этом говорится в заявлении российского МИДа. В ведомстве такой шаг назвали ответом на сокращение персонала посольства России в Таллине. И добавили, что Эстония в последние годы целенаправленно разрушает отношения с Москвой. В Новгородской области, недалеко от резиденции Владимира Путина, установили зенитный ракетно-пушечный комплекс. Об этом пишет издание агентства. Обо всех подробностях расскажет Сайхан Цинцаев.
Это фото агентство получило от жителя Новгородской области. На снимке, как утверждается, видно комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С-1». И, по словам автора фотографии, его поставили в селе Ящерово. Оттуда до резиденции Путина чуть больше 6 километров. Журналисты поговорили с жителями Ящерова и соседних сел. Они подтвердили размещение ПВО на Валдае. Один из собеседников рассказал редакции агентства, что комплекс находится на боевом дежурстве. У него якобы вращается антенна, и рядом все время находится 3 военных. Агентство подчеркнуло, что возле Ящерова нет стратегических объектов. Но ранее СМИ писали, что около резиденции Путина на Валдае поселилось много людей из его окружения. В их числе российские олигархи, нынешние и бывшие сотрудники Федеральной службы охраны и управления делами главы государства. ПВО в Ящерово предположительно установили несколько недель назад, пишет агентство. Как раз примерно в это же время панцири заметили на крышах домов в центре Москвы, в том числе на здании Минобороны. Еще одна такая система, как сообщалось, появилась в 10 километрах от другой резиденции Путина, в Новоогарёво. Ни Минобороны, ни Кремль официальных заявлений о размещении техники на Валдае или в Москве и области не делали. Однако, по мнению агентства, такое усиление обороны может быть связано с последними атаками на военные объекты России, которым, по мнению Кремля, причастны украинские военные. При этом, по данным Американского института изучения войны, размещение Москвой систем ПВО в жилых районах – это часть информационной войны. Таким образом, по мнению аналитиков, власти хотят представить войну как экзистенциальную угрозу и создать для президента условия для затяжной войны. Сайхан Сенсаев, «Настоящее время».
Соединенные Штаты считают, что российская разведка причастна к рассылке почтовых бомб в Испании. Об этом в своем материале пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о событиях конца прошлого года. Тогда в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Был ранен сотрудник службы безопасности. Взрывное устройство находилось в конверте, который был отправлен на имя посла. А позже стало известно, что такие же бомбы были отправлены по разным адресам в Испании. Премьер-министру, в Минобороны, в посольство США, а также на адрес компании, которая поставляет оружие Украине. В результате властям якобы удалось установить, что ко взрыву причастна организация «Русское имперское движение». По мнению США и ЕС, эти ультраправые активисты действовали по заданию российского ГРУ. Собеседники «Нью-Йорк Таймс» считают, что таким образом Москва хотела проверить работу своих прокси-групп в Европе и показать, что Россия может наносить удары внутри западных стран, в том числе внутри НАТО. Но, тем не менее, представители США отметили, что у них нет информации о новых операциях ГРУ в Европе. Дома у американского президента Джо Байдена провели обыск и нашли новые секретные документы. Некоторые из них относятся к периоду, когда он был сенатором. В общей сложности речь идет о 6 бумагах, но это уже не первый случай в череде скандалов с секретными документами Байдена. Еще в ноябре помощники президента нашли бумаги с грифом «секретно» в его офисе в Университете Пенсильвании. Позже новую партию обнаружили в резиденции Байдена в Мэриленде. Обо всем этом стало известно в январе, и тогда же Минюст назначил спецпрокурора, который ведет расследование этого дела. Аналогичное расследование идет в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Вообще, по законам Соединенных Штатов, за хранение секретных документов ответственность не грозит, но наказание можно получить за попытки препятствовать правосудию. И Байден говорит, что готов полностью сотрудничать с Минюстом, а вот Трамп вернул только часть документов, и те по повестке. В Китае впервые за 3 года празднуют китайский Новый год без ковидных ограничений. Власти уверяют, что ситуация с заболеваемостью в стране находится под контролем, но вот западные эксперты в этом сомневаются. Подробности расскажет Дарья Ализаде.
Во второй день празднования китайского Нового года на окраине Пекина тысячи людей съехались на храмовую ярмарку. Традиционные гуляния были под запретом 3 года.
Люди живут своей жизнью, собираются вместе с семьями и друзьями, гуляют, путешествуют и радуются. Наши тревоги и депрессии постепенно уходят.
Новый год, конечно, будет лучше. Мы уже не боимся вируса. Пока мы защищаем себя и носим маски, в нашем сердце нет страха.
Уверенность населению вселяют власти. Главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний сказал, что 80% населения, это более 1 миллиард человек, уже переболело ковидом. И в ближайшее время новая волна маловероятна. Но зарубежные эксперты не слишком доверяют китайским данным, учитывая, что обширная сеть центров тестирования в стране была закрыта еще в начале декабря. Тогда же власти отменили политику нулевой терпимости к ковиду. Кроме того, во время праздников миллионы китайцев уезжают из крупных городов в отдаленные провинции, что также может способствовать распространению самого заразного подвида коронавируса – кракена. При этом в сельских районах на 1000 человек приходится всего 1,5 врача, а местные больницы хуже оборудованы. Это может стать причиной новой вспышки в стране.
В пригороде Лос-Анджелеса во время празднования китайского Нового года мужчина открыл стрельбу. В результате погибли 10 человек и еще 10 госпитализированы. Инцидент произошел в городе Монтерей-Парк в танцевальной студии. После этого стрелок отправился в соседний город Алгамбра, в другую танцевальную студию, но там посетители смогли выбить пистолет из рук подозреваемого. В итоге он скрылся на своей машине, а когда полиция нашла этот автомобиль, они обнаружили, что мужчина застрелился в салоне. Удалось установить, что подозреваемому было 72 года, его звали Ху Цан Тран. это местный житель азиатского происхождения. Мотивы преступления все еще устанавливают. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и до встречи.
Моя самая заветная мечта – это играть за сборную Судана в женском чемпионате мира.
Хартум вне игры. Фильм Марвы Зейн.
История древняя, как мир. Тебя подставляют. В тот день я стояла на воротах. И тут сюрприз. Ко мне летит мяч. Я поднимаю глаза и вижу своего дядю. Украдкой сбегаю из ворот и усаживаюсь за ними. Девчонки из команды кричат: «Хинда, забьют!» А я сижу и делаю вид, будто не слышу, как они мне кричат и просят вернуться. Хочу скосить под зрительницу. Надеюсь, что дядя поверит, но меня выдают с головой. И вот он подходит ко мне, дает за трещину и волочит домой. А нам забивают. Эй, малыш, а ты маму не видел? Продиктуешь номер? Пишу.
129.
А ты сам с матерью сегодня связывался?
Я говорил, 53. У нее телефон не работает.
Да простит ее Бог. Господь всемогущий, что же делать?
Ее сотовый отрубился.
Так, передай ей, что я заходила. Попроси, чтобы она позвонила мне как можно скорее. Хорошо? Деньги за аренду мне нужны сегодня. Ужасно спать хочу. Я сирота. Меня с детства воспитывала бабушка. Мы жили в ее доме. Он ей от деда достался. У него было 4 жены и куча детей. Я с детства наслушалась разговоров о наследстве, о том, кому в итоге останется дом. Тогда я решила, что однажды куплю свой дом. И сама. Что хотите услышать? Рассказать про то, как я живу? Или про молодость? Давай про молодость. Деда звали Эрнест Юбара. Жил в Атлабаре. Это на юге Джубы. У него там был завод Бака. Очень известный. Его еще при британцах построили. Но заводом он стал после того, как они покинули Судан. До этого там был бар. И люди веселились, напивались. И не только. Это вроде во Вторую мировую было. Мне мама рассказывала, хотя ее там даже не было. Посетители часто напивались в стельку, и тогда лезли друг на друга с кулаками. Вроде в том баре и убийства были. Этот бар всей моей семье до сих пор в кошмарах снится. Никак забыть его не можем. Было бы здорово восстановить его. Так завод до сих пор ваш? Да. Но я открываю другой бар, собственный. Саса Ябара. Бар Саса Ябары. Тебя хлещут, но ты встаешь и отряхиваешь зад. Прикладываешь к больным местам лед, чтобы отек убрать. Вот так. Но зачем пить спиртное на улицах, если за это тебя арестовывают и хлещут плетью? Выпивать надо дома, так тебя никто не заметит. Никто не отхлестает, можно вообще не пить. А как иначе кутить? У меня в баре виски не будет. Будет каи-марор, разный местный самогон, ябият дамира. А куда имбирь добавляют? В Атбагу. Да. Не стоит сушить постиранное белье прямо в доме. Я родилась на юге, но все свое детство провела на севере. Там никто не представлял, что юг Судана и правда отделится. Я тоже не верила. Однако отдельная страна. Отец из одной страны, а мать из другой. Я не голосовала за независимость. Я вообще не голосовала. Потому что убеждений у меня не было. Родители были не против футбола. Но они не думали, что я смогу чего-то достичь в этом деле. Выступать за сборную Судана я бы не смогла. Тренер, ты как там?
Сара, объяснишь, где ты была?
Я устала.
Нам надо поднажать, и разогнаться, потому что тебе уже заплатили из ФИФА. Наша федерация получает от ФИФА хорошую сумму. Тебе нужно найти себе офис. Ну а если не получится, ты можешь попробовать занять местечко у нас, в федерации. Сара, нам в любом случае предстоят еще долгие годы упорной работы.
Не хочется впустую тратить силы. Да и девочки очень расстроены. Потому что за границу нас все равно никто не пустит играть.
Как только начнете активно проводить матчи, я сам зарегистрирую вашу команду и отправлю на рассмотрение ФИФА.
У нас только недавно появилось футбольное поле специально для девушек. Да и то, чтобы народ не очень возмущался. Сальма, играй с командой. Тут все. Иди. Давай, вперед. Ты мяч-то веди. Продолжай вести. Не стой столбом. Так, подойдите сюда все, кто еще не заплатил свою долю. Надо заплатить за аренду поля. Воскресенье. А можно в субботу заплатить? Плати сейчас. И все? Почему в этом месяце вы собрали так мало? Очень много людей ушло из команды. Да, ушли. Чтобы оплатить аренду поля, нам нужно больше игроков. Сразу бы сказали, если не собирались оставаться в команде надолго. А теперь денег не хватает. Закончили? Чтобы обновить вид на жительство, пришлось провериться. Надо было сделать тесты на гепатит и ВИЧ. Пока результаты не придут, паспорт мне не вернут. А если они будут положительными, то я не получу вид на жительство.
что значит чистота и порядок. Видите, вон ту огромную кучу мусора. Я позже ее приберу. Я смогу выйти на работу в это воскресенье.
Откройте магазин.
Достану песка и засыплю эту свалку.
Мы вам позвоним около 11 или 12. Да. И вы тогда скажете, сдадите нам эту площадку или нет. Хорошо? Тут недалеко еще одна кафешка. Там есть кальян и закуски. А еще футбол по телевизору транслируют. Там место лучше. За аренду в месяц просят 1000. Сходим туда посмотреть, что там и как. Это местечко для нас слишком маленькое. Его делить надо. Так что выгоды почти никакой. Сюда же с проверками не заглядывают? Еще как заглядывают. Надо быть с чиновниками на короткой ноге. Тогда перед внезапными проверками тебе позвонят и предупредят. Но за такое удовольствие, разумеется, им придется платить. За кальян надо отдавать 2000. Нет, это за спиртное. За кальян всего 1000. Сара, пора вливаться в наркобизнес. Что думаешь? Да уж, не говорите об этом. Как много лет назад у Барселоны был матч против Зидана. Роналдо, Роберто Карлос. Помните? И португалец. Луис Фигу. Да, точно. Лучше них в Реале не было. Давай. Отлично отразил удар. Молодец. В Барселоне проблемы с тактикой. Гнаться за владением над мячом не самый лучший выбор. Вот клуб Бавария другое дело. 5 голов в матче с Арсеналом. А через несколько дней они Барселону обыграли. Сюда можно? У меня грудь стала больше. Это хорошо или плохо? У Сары сверху и снизу все супер. А что такого? У меня таких нет. А с моими что? С твоими все отлично. Неплохой мячик. Возьму домой детям попинать. Вот еще. Размечталась.
Теперь отдаем пасы в одно касание. Да, вот так. Молодцы. Отлично. Отлично. Супер.
Эй, Асма, ты же не так пасуешь. А как называют тех, кто тренирует?
Тренер.
Тренер?
Тренер.
Тренер. Тренер. Тренер. Тренер говорит, что в футбол играют взрослые, а я еще слишком маленькая для таких опасных видов спорта. Но мне уже 10. Я высокая. Но я-то выше. Так? Садись уже. Я все что угодно могу выдержать. Я в отличной форме. Мяч очень твердый. Я его так сильно пнула, что чуть не заорала, но в итоге смогла сдержаться. Сдержалась? Да. Любишь футбол? Да. Безумно. На поле платок очень мешает. С ним невозможно играть. Видишь ту девушку? Она без платка. Вот дура. У нее точно с головой не все в порядке. Это же наши традиции. И твои тоже? Да. Если девушка без платка, у нее не все дома? Именно. А мы с Марвой дуры? Дурочки, дурочки. Еще какие? Дурочки. Я не выйду замуж, но детей заведу. Что-что? Детей хочу. А как ты их без мужа заведешь? Нельзя, что ли? Дети не берутся просто так из воздуха. Ну, тогда размалюсь, причешусь покрасивее. И точно понравлюсь какому-нибудь парню. Я тогда собиралась оплатить коммуналку. И возле двери прошла мимо двух военных. Я завязала волосы в пучок и спустила платок на плечи. И солдат спрашивает вдруг: «Это девочка или пацан?» Он все повторял и повторял это. Назвал меня пацаном. И это было обидно. А второй крикнул: «Эй, девка!» Но я не обернулась. И тогда он подошел ко мне. «Эй, я звал!» Я заметила. Платок надень. А я ему: «Ты даже не понял, девушка я или нет? Определись сперва». Тут первый спросил, в чем дело. А я ему: «Это вы начали гадать, девушка я или парень?» Все началось из-за вашей угадайки.
Республика Судан. Общеобразовательная учебная программа.
Турецко-египетское правление кончилось в 1885-м. Махдистский Судан, Амдурман, стал столицей государства. Законодательством был шариат. Причина колонизации. Внутренняя обстановка в Махдистском Судане ухудшилась. Продолжалась колонизация Восточного Судана и Африки. Британские войска оккупировали Уганду и юго-запад Судана. Италия заняла Эритрею и Касалу. Почему Судан входит в Лигу арабских государств? Мы, между прочим, африканская страна, а не арабская. Поняла? Аддис-Абеба и Уганда африканские. Тогда почему же Судан арабский? Может, мы исламская провинция? Но ведь и в Эфиопии тоже мусульмане есть. Все ради применения той или иной политики. Но мы же не арабы. В Саудовской Аравии тебе так и скажут. Раньше на тренировках они незаметно объединялись против меня. Сукра и Фания наступали на меня с разных сторон, чтобы перекрыть мне движение на поле. У меня после такого нога опухала. И вот они сбивают меня с ног, а я оглядываюсь и вижу Сару вдалеке. В Японии я ходила на курсы тренеров, чтобы получить европейскую лицензию. Там было одно задание — на правильную технику выбивания мяча у соперника. Учили делать подкат. Ты в них круче всех. Я последний тренировала подкат. Вот так. Тренер пасует, вратаря нет, и я бью. Чтоб все поняли, я из Африки, и со мной шутки плохи. Я так двинула мяч, что раса обрызнула. Так красиво выглядела, сразу манга про футбол вспомнилась. Подкинула мячик ногой и закинула прямо в ворота. А вокруг все хлопали, ну просто как сумасшедшие. И еще тренер такой мне: так ты уже